Программу транслирует компания «Сетивизор».
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. Сегодня у нас программа «Цена революции» немножко в другое время, чем обычно. Ну, понятно, в связи с чем. В воскресенье вечером будет не до истории. История будет, по всей видимости, делаться на этих выборах. Ну, и поэтому мы в субботу беседуем. У нас на связи из Бостона будет американский и российский историк, доктор исторических наук Юрий Фельштинский, автор таких книг, как «Большевики, левые эсеры», «Крушение мировой революции». Мы, собственно, продолжаем тот разговор, который был задуман к юбилею столетия Брестского мира. Поговорим о последствиях этих событий. Напомню, что мир между Советской Россией и коалицией во главе с Германией был подписан в Бресте 3 марта 1918 года, 15 марта его ратифицировал 4-й Всероссийский съезд Советов. Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
Да, и я, собственно, хочу начать как бы с некоторого такого напоминания. Вот самый такой драматический момент, и вот в фильмах он был, в 6 июля, спектакль «Большевики» когда-то был в «Современнике». Это вот дискуссии внутри узкого круга руководства большевистской партии, фактически контролирующей Совнарком. Вот давайте напомним слушателям, какие были, что называется, сильные аргументы Владимира Ульянова Ленина, чтобы вот новые, более тяжелые условия Брестского мира с фактическим отказом от Украины, Финляндии, Прибалтики и так далее были одобрены руководством большевиков, но что гарантировало и успех на съезде Советов?
Ну, на самом деле аргумент у Ленина был только один, что если мы не подпишем Брестский мир на любых условиях, мы рискуем падением советской власти. Но на самом деле Ленин тут лукавил. Риск заключался не в падении советской власти, а в падении советского правительства во главе конкретно с Лениным. То есть для Ленина с минуты номер один вопрос о Брестском мире был вопросом удержания личной власти в Совнаркоме под своим руководством. И на самом деле против этой личной власти в Совнаркоме никто не возражал. И, собственно, иначе бы Ленин и не был главой советского правительства. Но проблема заключалась в том, что, как считало большинство партии, Ленин платил за Брестский мир с немцами очень высокую цену. А именно он подрывал и убивал шансы на революцию в Германии, а значит, на мировую революцию. То есть для Ленина, в конце концов, это стало выбором между мировой революцией и тем, что Сталин позже назвал социализмом в одной стране.
Скажите, а вот патриотические аргументы, они для большевиков вообще никакого значения не имели? Там сколько территорий под их контролем и так далее?
Абсолютно нет. Большевики вообще не мыслили себя, по крайней мере, в начале 18-го года вот в таком, ну, государственном, что ли, формате. Да? А вообще нам это трудно просто сейчас понять, и в течение там нескольких десятков лет советской истории сделано было все, чтобы мы перестали разбираться в существе этого вопроса. Но ведь в октябре 17 года, а уж тем более в марте 18 года, когда подписывался Брестский мир, абсолютно все были убеждены, что советская власть падет. А вообще, как бы, важно было не удержать советскую власть в России, потому что в это не верил, в общем-то, никто. Потому что, повторяю, все считали, что мировое капиталистическое содружество не допустит существования советской власти в одной единственной стране, что это просто невозможно. Да? Поэтому важно было поднять флаг мировой революции. Да? А поэтому вопрос, повторяю, о социализме в одной стране тогда просто не обсуждался. Это было глупо, наивно, в это никто не верил. И это было предательством интересов, опять же, мировой революции, потому что мы не должны забывать, что все эти люди, и меньшевики, и большевики были прежде всего марксистами, прежде всего догматиками, и достаточно как бы твердо или тупо следовали истории, следовали той концепции, которую уже давным-давно сформулировал Маркс, что революция должна начаться в развитых индустриальных странах. Самой развитой страной является Германия, и, собственно, германская революция, а, имеет шанс победить, и, б, имеет шанс как бы превратить германскую революцию в мировую. А вот в то, что Россия с пролетариатом в 2-3% от населения в состоянии превратить российскую революцию в мировую, в это, конечно, никто не верил.
Скажите, а вот другая оппозиция, скажем, эсеры правые, эсеры центра, либералы, те, кто потом в Союзе Возрождения России были, и в других организациях такого подпольного плана, будущие белые, они могли на этой патриотической волне, так сказать, вот возмущение похабным миром, но что-то выиграть политически?
Вы знаете, российское общество в тот период было настолько уже, ну, в общем-то, уничтожено, изничтожено, как некая действующая единица, начиная с февраля 17 года, что я думаю, как бы как фактор этот патриотизм не существовал. И мы, собственно, были свидетелями этого, да? Мы были свидетелями того, как постепенно шла радикализация революционного движения, и те, кто считались самыми ярыми революционерами, напомню, что ими считались до февраля 17 года кадеты, конституционные демократы, к октябрю 17 года уже просто стали рьяными контрреволюционерами. Так что, конечно, радикализация революционного движения – это вещь для революции закономерная. Не так уж много было, конечно, этих революций, чтобы вводить эти закономерности, но тем не менее те революции, которые были, говорят о том, что эта радикализация всегда происходит. И большевики, стоящие на крайне левом фланге революционной борьбы, постепенно всех остальных революционеров под себя с точки зрения идеологической подмяли, потому что выступать против большевиков все равно считалось выступать против революции. И те же меньшевики, которые в конце концов были уничтожены большевиками, и те же эсеры, которые в конце концов были уничтожены большевиками, для них большевики все равно были ближе и роднее, чем, конечно, даже какие-нибудь кадеты, а я уже не говорю о генералах российской старой армии, ну и тем более о монархии. Поэтому в этом смысле у большевиков на политическом небосклоне с точки зрения там, идеологии, политической программы, конкурентов, конечно, не было, потому что не было в России организаций или групп, особенно если вдруг они считали себя ответственными, которые готовы были сказать «мир без аннексий и контрибуций», которые готовы были сказать «армию распустить» и готовы были сказать «землю крестьянам». Конечно, это никто не был готов сказать, кроме Ленина. Другое дело, что, как мы узнали раньше, Ленин готов был это сказать, но не готов был это сделать. Но да, сделать было еще далеко, а Ленин пользовался моментом.
Скажите, а вот дипломаты, собственно, Антанты, пытались как-то предотвратить ратификацию Брестского мира съездом Советов? Ну вот есть много разных там рассуждений о заговорах или о переговорах с Троцким, который вроде бы говорил, что ну окажите нам помощь, и мы все-таки продолжим сопротивление. Что-то здесь реальное было или это были какие-то такие ужимки и прыжки?
Я думаю, что реального здесь, конечно, ничего не было, по многим причинам. Прежде всего, как большевики не верили в то, что они удержатся у власти, так в это, между прочим, не верили и все остальные. В это не верили немцы, в это не верила, конечно же, Антанта. А и с точки зрения традиционного мирового сообщества, а к традиционному мировому сообществу относились, собственно, все, то, что происходило в Петрограде рассматривалось как такое краткосрочное безумие, которое рано или поздно должно закончиться. Тем более, что если, как говорится, посмотреть на карту, все, что контролировали большевики в тот момент, были несколько крупных городов. И как бы все дружно считали, что рано или поздно большевистское правительство падет, поскольку существовать в таких условиях И главное, в таком подавляющем меньшинстве, да, потому что ведь на самом деле большевики были в меньшинстве не только как бы внутри России, они были в меньшинстве еще и внутри вот этого леворевизионного спектра. Да, то есть он был намного шире, намного многочисленней. И Ленин со своей маленькой группой вот радикалов, в общем-то, был отщепенцем. Да? И, конечно, никто не верил в то, что вот эта маленькая группа людей, за которыми никто не стоит, сможет удержать в России власть. А так что вести всерьез переговоры с большевиками, ну, никто не хотел, просто потому что это была в каком-то плане пустая трата времени. Тем более, что и последствия Брестского мира, как мы можем там с вами, может быть, еще обсуждать, реальными-то как бы мирными не были. Мира же никакого не наступило после подписания Брестского мира.
Я, знаете, хотел вот уточнить. Вот была такая инициатива, там, по-моему, Вильсон делал какое-то заявление, президент Соединенных Штатов, такое благожелательное по отношению к России. Там полковник Робинс делал тоже заявление, что вот если бы Соединенные Штаты серьезно подошли к этому вопросу и пообещали помощь, то итог был бы другой. Я так понимаю, что вы скептически к этому относитесь.
Это не я скептически к этому отношусь. Я, может быть, и к восторгу к этому отнесся бы. К этому скептически относилось советское правительство во главе с Лениным, поскольку начнем с того, что принимать помощь от империалистов уже было предательством мировой революции и уже было предательством принципов революции. И есть известная телеграмма Ленина, написанная в ответ на какие-то там переговоры, что типа... Если нам нужно принять картошку от империалистов для того, чтобы потом, собственно, этих же империалистов задушить, то ладно, ради бога, ради мировой революции мы это так и быть сделаем. Да? Но, в принципе, советское правительство было, с одной стороны, самоуверенным, потому что на их глазах была доказана сила веры в лозунги. Да? Вот большевики пришли к власти вопреки вере и видению всех остальных политических партий. В это же не верил никто. В это даже, в общем-то, и Ленин не сильно верил, пока он в Москву, в Петроград не прибыл. Но, понимаете, мы исходим из того, что сила заключается там в количестве полков, в армии, в количестве генералов. Они верили в совсем другие вещи. И оказывалось вот в тот период, что они правы, да? Что нельзя опираться, нужно опираться не на количество полков, которые есть в твоем распоряжении, не на размер территории, который ты контролируешь, не на количество там, рабочего класса в Российской империи, да? Что сила оказывается в абсолютно другом. В частности, в лозунге, в частности, в словах, в частности, в вере. Поэтому, когда большинство партии указывало Ленину на то, что с вашими расчетами нельзя было захватывать власть в октябре 1917 года, да, то большинство партий было абсолютно право. Ведь когда Ленин начинал подчеркивать, что у Советской России нету армии, чтобы противостоять немцам, а на это ему говорили: подождите, а что, у большевиков была армия, чтобы захватывать власть в октябре 1917 года, но мы же ее захватили, что если мы вашу логику применяли бы к октябрьским событиям 1917 года, мы бы просто должны были бы сидеть сложа руки. Да? Так что сам Ленин, конечно, себе противоречил, он это делал умышленно, он понимал, что в том, что он говорит, есть очевидное противоречие и очевидная несогласованность со всей концепцией мировой революции. Но Ленин, повторяю, бился за власть. То, чего не делали все остальные революционеры в тот момент, по крайней мере, все остальные революционеры в тот момент бились за мировую революцию, которая, подчеркиваю, могла начаться в Германии только в том случае, если Германия проигрывает войну. Что, кстати говоря, и произошло, как только Германия проиграла войну. Как только Германия проиграла войну и подписала мир, в Германии началась революция. Так вот, именно эту ситуацию и хотели ускорить российские революционеры, которым противостоял в этом, конечно же, Ленин.
Да, ну, значит, можно сказать, что у большевиков был качественный пиар, и они создавали для масс, как бы сейчас сказали, некую виртуальную реальность, в которую народ верил и за ними шел.
А для масс с неким пониманием, подчеркиваю, что власть у большевиков реально в тот период была в нескольких крупных городах. Другое дело, что Россия была страной всего лишь нескольких крупных городов, и в конце концов, как может быть и сейчас, провинция никакого значения политического не играла, и потом постепенно через кровавую гражданскую войну большевики стали захватывать территории. Но это все наступило потом, это все наступило уже после марта 18 года. А насколько, ну, скажем так, неочевидным, да, был вопрос заключения Брестского мира, например, следует из того, что когда партийный съезд голосовал за Брестский мир, даже не были розданы делегатам тексты договора, за который они голосовали. Да? Договор был объявлен совершенно секретным. И условия подписания Брестского мира не знали даже делегаты партийного съезда. Настолько Ленин понимал, что если делегаты партийного съезда узнают про условия этого Брестского мира, они никогда в жизни за него не проголосуют. Да? И подчеркиваю еще раз, ведь Брестский мир реально привел тогда к расколу партии, а потом имел самые серьезные последствия и для самого Ленина. И все вот эти как бы мутные моменты советской истории, там, восстание левых эсеров, так называемое, которое, я считаю, ну и, собственно, об этом я там книжки писал, было на самом деле заговором Дзержинского против Ленина, и покушение на Ленина в августе 18 года, покушение Каплан, которого тоже не было как покушение Каплан, и которое было вторым этапом заговора Дзержинского против Ленина. Ведь все это произошло из-за брестской политики Ленина, потому что абсолютно всему большинству партий было ясно, что Ленин саботирует немецкую революцию по непонятным всем причинам. То есть Ленин это объяснял тем, что важнее сейчас удержать власть в Советском Союзе, в Советской России, а в глубине души-то все подозревали, что Ленин просто боится потерять лично власть и контроль над советским правительством. И дальше история, как мы знаем, была очень сжата с 18 года до 22 года, когда Ленин потерял власть, когда Ленин был отстранен от власти Сталиным. Прошло всего лишь 4 года. То есть через 4 года после вот этой вот вроде бы победоносной своей кампании Брестского мира Ленин уже был никто. И начиная с 22 года реально партией руководит Сталин и страной.
Да, ну вот еще один сюжет. Я, кстати, напомню, что у нас для смс-сообщений телефон есть плюс 7-985-970-45-45 и твиттер-аккаунт вызван. Так вот, меня тут упрекнули, что маловато мы про Украину с вами сказали. Вот Сергей спрашивает, подписывая Брестский мир, Советская Россия признала независимость Украины наравне с Прибалтикой, Польшей и Финляндией?
Да, безусловно, признала, с одной оговоркой. А признать-то она признала, но соблюдать это признание и всерьез ему следовать, конечно, никто не собирался. Ведь на самом деле, в конце концов, Ленин всех подкупил с Брестским миром словом «передышкой». А что это означало? Да, ведь Ленин по существу сказал, что, ребята, нам нужно вот сейчас подписать Брестский мир, чтобы просто вот вздохнуть, передохнуть. А дальше, как только в минуту, в первую же минуту, как только будут созданы новые условия для наступления, мы начинаем наступление.
Вот это... теперь у нас время для коротких новостей. Наступила пауза.
Цена революции. Революции с Михаилом Соколовым.
Продолжаем наш разговор с историком Юрием Фельштинским. И, собственно, вот про Украину все-таки. На ваш взгляд, современная Украина имеет право вести свою государственность от Украинской Народной Республики, которая, вот, собственно, была в конфликте и с просоветскими силами, и была свергнута немцами, так сказать, с установлением режима Скоропадского?
Ну, на этот вопрос мне как бы сложно ответить. Я имею в виду, сложно ответить на вопрос, с какого момента Украина имеет право вести свою историю как историю независимого государства. Ну, по крайней мере, это, да, один из рубежей, который был очевидным. Потому что, в конце концов, даже если иметь в виду советскую власть в Украине или установление Советской Республики в Украине, то все равно же на уровне 17-18 года, там, февраля 17-го, и так далее, не обсуждался вопрос о том, что Украина не может быть независимой республикой. Да? Поэтому можно сейчас дискутировать про советскую власть в Украине или про там, Раду в Украине 18-го года, но во всех случаях речь шла о независимой Украине. Пусть даже о независимой советской Украине. Как позже речь шла о независимом советском Закавказье и так далее. Да?
Скажите, вот, кстати, о Закавказье. Вот соблюдали ли вообще немцы Брестский мир? Ведь Закавказье, в общем, было фактически захвачено, и причем при конкуренции Германии и Турции.
Об этом и речь. Вот проблема, повторяю, с Брестским миром заключалась в том, что саму бумажку-то большевики подписали, пусть на немецких условиях, пусть преодолев сопротивление, критику внутри собственной партии, но за подписанной этой бумажкой ведь ничего не последовало, не последовало реально мира, потому что пришлось уже сходу заплатить высокую цену, этой высокой ценой являлась, конечно же, Украина, вернее, не Украина как часть Российской Федерации, не подумайте неправильно, а Украина как советская Украина. И крупной ценой была, естественно, еще и отдача под турецкое в основном владение, хотя и под германское тоже, Закавказье, про которое тоже, как считалось, в общем-то, советская власть уже там почти победила. Да? Не забудем, что грузинское, например, социал-демократическое движение традиционно внутри российского социал-демократического движения было очень сильным. Так что цена была заплачена большая, мир не наступило. И это была та причина, по которой после подписания Брестского мира, после ратификации Брестского мира, хотя Ленин пробил это и на съезде партии, и потом на съезде Советов, Ленин реально потерял власть. И августовское покушение на него было вот результатом как раз того кризиса, в который Ленин загнал партию. Потому что есть же показатели численности партии вот в этот период. Партия большевиков просто начала таять на глазах. Вопрос потери власти был очень серьезным. И то, что устроил Дзержинский сначала через убийство Мирбаха, а потом через покушение на Ленина, было как раз попыткой левых коммунистов, естественно, удержать таким образом власть в России. Эта попытка увенчалась успешно, потому что на счастье Ленина, который был гениальным в этом смысле тактиком, безусловно, он очень лихо придумал обвинить в убийстве Мирбаха левых эсеров и таким образом разогнать левых эсеров и установить по существу однопартийную диктатуру в Советской России. Это июль 18 года. Затем его, конечно, выбило из колеи покушение. И в этот период, до марта 19 года, власть в партии и фактически над советским правительством захватывает или получает Свердлов. И до марта 19 года, когда Свердлов умирает при очень сомнительных обстоятельствах, власть в партии по существу принадлежит Свердлову, за его подписью выходят самые важные декреты, он совмещает несколько серьезных партийных постов. То есть на самом деле Свердлов в тот период становится тем, чем позже стал в партии в государстве Сталин. Только после марта 19 года, когда Свердлов странным образом умирает, есть много версий его смерти.
А что значит странным образом? То есть он не от испанки умер?
Он умер, официально он умер от испанки, но есть несколько свидетельских показаний, если мне не изменяет память, есть даже запись его похорон, где он похоронен с завязанной головой. А кроме этого, есть несколько свидетельских показаний, которые можно, партийных лидеров, написавших затем воспоминания, которые говорят о том, что Свердлов, может быть, был устранен Лениным, уже выздоровевшим после покушения Лениным, потому что с точки зрения Ленина августовское покушение на него было организовано Дзержинским при помощи Свердлова. И последнее, это то, что известно, это тоже есть в мемуарах, это в мемуарах жены Свердлова, что Ленин был последним, это забавный эпизод, но он такой забавный, а что Ленин был последним человеком, который видел Свердлова. То есть он пришел еще к живому Свердлову, а ушел уже от умершего. Но дело в том, что если Свердлов болел от испанкой, которая была очень как бы заразной, а Ленин, скорее всего, не пошел бы к умирающему Свердлову, как написано в мемуарах, попрощаться. Но так или иначе, в марте 19 года Свердлов уходит, и с марта 19 года Ленин действительно снова консолидирует власть в советском правительстве. И кажется, вот на уровне марта 19 года, да, после того, как уже захлебнулась революция в Германии, после того, как Ленин 10 раз всем повторил, что он оказался прав во время дискуссии по Брестскому миру, потому что революция в Германии все равно не произошла, но мы удержали власть в Советской России. Вот этот период правоты Ленина, он, конечно же, закончился с введением НЭПа. Потому что введение НЭПа с точки зрения интересов революции, с точки зрения принципов революции, с точки зрения интересов мировой революции, было абсолютной капитуляцией перед уже внутренними капиталистами. Да, вот если Брестский мир с точки зрения интересов мировой революции был капитуляцией перед немецким пролетариатом, то введение НЭПа в Советском Союзе, в Советской России, было капитуляцией перед капитализмом. Потому что большевики, захватившие власть, должны были теперь как бы быть голодными, но властвовать. При том, что вся остальная страна начинала жить, как мы бы назвали, наверное, в современном языке, при перестройке и гласности. Да? И это состояние, конечно же, долго продлиться не могло. Хотя Ленин и говорил, что мы вводим НЭП всерьез и надолго. Но то, что они вводят его всерьез и надолго, я думаю, в это не верил никто. И прежде всего Ленин. И, конечно, уже через, в общем-то, год после введения НЭПа начали появляться первые сообщения о том, что Ленин серьезно болен и что ему пора отдохнуть. И вот дальше, в период, там, начиная с 22 года, Ленина постепенно, с одной стороны, оттесняют от власти, и, собственно, это делает Сталин, опять же, вместе с Дзержинским, это очень важно понимать, потому что нас потом, после 56 года, приучили к тому, что это Сталин был таким как бы негодяем, который отстранял Ленина от власти, но на самом деле это снова был блок ЦК и ВЧК, да, то есть это был Центральный комитет партии с одной стороны, и ВЧК Дзержинского с другой стороны, против, ну, потом оно называлось ОГПУ, ОГПУ, вернее, против Совнаркома, да. Постепенно Ленин был отстранен от власти, ну, и затем, поскольку там, я не единственный, правда, хотя я, наверное, самую подробную книжку на эту тему написал. И затем, в общем-то, есть буквально уже по дням можно проследить, как именно Сталин убивал Ленина. Это было сделано достаточно по-сталински цинично и достаточно открыто и откровенно, если иметь в виду всю остальную партию. То есть все партийное руководство, там все наши знаменитые Зиновьев, Каменев, Бухарин, конечно, прекрасно понимали, что Ленина убивают, и никого это из них не смущало.
Да, ну вот видите, мы прошли по большому сюжету такой вот истории от Брестского мира до смерти Ленина. А я немножко еще вернусь к одному эпизоду, вот, который меня очень интересует, связанный опять же с тем же Брестом. Уже в августе 18 года было такое секретное дополнительное соглашение к мирному договору. И там Россия должна была заплатить огромную контрибуцию, 6 миллиардов марок, в том числе 1,5 миллиарда золотом, это 245 тонн, было отправлено 2 золотых эшелона, ну и были некие такие условия, что Россия там признает независимость Украины, Грузии и Прибалтики, но ей вроде бы возвращается Крым, занятый немцами, и контроль над Баку на условиях поставок нефти Германии. Вот зачем было это принято дополнительное секретное соглашение?
Ну, дело в том, что в отличие от большевиков, немцы-то всерьез верили в бумажки, которые они подписывали. А для большевиков, с другой стороны, еще не наступил период, когда, как Ленин считал, передышка может закончиться, и можно приступать снова к мировой революции. Абсолютно все вот эти вот новые уступки и подачки шли... естественно, при серьезном сопротивлении всего партийного актива и при, опять же, серьезном нажиме Ленина в сторону того, что передышка еще не закончилась. Повторяю, это то причин, вот вы сейчас упомянули август 18 года и подписание этого соглашения, не забудем, что 30 августа 18 года была предпринята попытка устранения Ленина, то есть покушение на Ленина. Вот это как раз и было результатом того, что Ленин продолжал настаивать на там, помощи германскому империализму, в кавычках. А Ленин, как мы знаем, сильно рисковал и в конце концов, подчеркиваю, то, что он в 1922 году был отстранен от власти и на самом деле убит, а явилось результатом того, что Ленин всю партию загнал вот в эту вот свою брестскую политику, которую абсолютно вся партия считала преступной. И вот дальше мне бы хотелось, тем более, что у нас там скоро уже программа будет кончаться, затронуть еще один вопрос. Вот мы жили в Советском Союзе, все. И в Советском Союзе во всех учебниках было написано, как прав оказался Ленин.
Ну, конечно, передышка, мир там, а потом Германия рухнула.
А потом Германия рухнула, а потом советская власть установилась в Советском Союзе.
И Украину вернули.
И потом Советский Союз стал расширяться и захватил еще и, как говорится, пол Восточной Европы. И вот видите, как Ленин оказался прав. И до 91 года, знаете, в принципе, да, казалось, что Ленин абсолютно прав. Но с мелкими поправками. Во-первых, социализм, который построили в отдельно взятой стране, вот именно сталинский социализм, ну, будем откровенны, жить-то в этой стране было невозможно, да, даже в отдельно взятой.
Я умереть уже не... было легко, это правда.
Совершенно верно. Я уже не говорю о том, что для того, чтобы вот этот вот социализм в отдельно взятой стране держался, необходимо было уничтожать миллионами как бы всех подряд, да, и номенклатуру свою же, и партийных работников своих же, и элиту свою же, и даже простой народ. Ну, не говоря уже про крестьянство, не говоря уже про Голодомор в Украине и так далее, и так далее, и так далее. Так что социализм, который был построен в этой отдельно взятой стране, был, конечно же, не самый, может быть, он был единственным реальным, но уж точно он был не самым восхитительным. А вот то, что Советский Союз даже при этих условиях все равно рухнул в 91 году, без, в общем-то, видимых причин, стало, конечно же, доказательством того, что левые коммунисты вместе с Троцким, с его формулой «ни мира, ни войны», утверждавшие, что революция может быть либо мировой, либо она падет, оказались правы. Потому что исторически рассуждая, период с 17 до 91 года, хотя он и проходит через жизнь нескольких поколений людей, конечно же, это короткий исторический период. Так что в этом плане, если Ленин казался нам правым в 19-20 году, может быть, если он даже нам казался, казалось, что он прав до 91-го года. После 91-го года стало абсолютно всем понятно, что как раз правы были в тот период Бухарин, стоявший во главе левых коммунистов, Дзержинский, стоявший во главе левых коммунистов, и Троцкий, а не Ленин.
Скажите, а вот что бы вы ответили на вопрос слушателя, который нас спрашивает? Вот гений Ленин, гений власти или там ее удержания, или ему просто везло?
Знаете, это очень правильный вопрос, потому что и то, и другое. Ленин, безусловно, был гениальным тактиком. Вот как тактик Ленин был совершенно гениальный человек. Потому что он понял, в чем сила. Сила в расколе. Что надо раскалывать. Надо раскалывать своих врагов, чтобы в конце концов быть в большинстве, пусть даже в самой маленькой группке. И вот через это Ленин, собственно, всегда и поднимался. Ведь большевики до февраля 17 года вообще всерьез никем не воспринимались. Да? Потому что Ленин расколол социал-демократическую партию. Единое это сделал Ленин. Для того, чтобы стоять во главе крыла, вот пусть самого маленького, пусть самого радикального, но во главе будет он, Ленин. Да? Поэтому вот сюжет борьбы за власть для Ленина был главным, всегда был главным. Но в этом плане, конечно же, ему и везло. Посмотрите, как он с легкостью, да, использовал, например, убийство Мирбаха 6 июля. Как повод для уничтожения левых эсеров. Да? Ведь это в каком-то смысле это и везение. Вот уже тогда, когда большевики вроде бы должны вот-вот рухнуть, потому что июль 18 года, как и август, это самые, вот самые кризисные дни для большевиков. Июль-август 18 года, когда они считали, что все, они уже падут, дни их сочтены. И отчасти, да, это везло. Вообще в политике везение великая вещь. Я не хочу сейчас уже перепрыгивать в современность, но там есть еще пара политических лидеров, которым в жизни очень повезло, и они поднялись в результате не благодаря каким-то своим достоинствам, а отчасти в силу исторического везения. А есть политические лидеры, которым не повезло, ну, например, чтобы далеко не ходить, Ельцин, при котором цены на нефть рухнули так, что Россия оказалась в тяжелейшем экономическом положении. Ну и Путин, при котором цены на нефть поднялись так, что Россия стала сразу богатой и процветающей. Так что везение – это в политике важная вещь.
Ну, можно ли сказать, что Ленин был такой циник, не игравший по мировым правилам, поэтому он был непонятен своим противникам, привыкшим к другой игре, да? Ну, и вот получалось что-то такое, как сегодня в какой-то степени демонстрирует Владимир Путин.
Да, конечно, потому что то, что вытворяли большевики и в самой России, и за границей, было абсолютно беспрецедентно, и никто не верил в то, что таким образом можно даже не удержать власть, а вообще ставить задачу удерживать власть. А возьмем, например, террор. Ведь с точки зрения простой демократии, да, все, что должен был сделать Ленин после того, как выяснилось, что большинство съезда Советов, например, того самого второго съезда Советов, на котором большевики захватывали власть, не поддерживает его правительство, Ленин, в общем-то, обязан был уйти в отставку, или Ленин обязан был создать, как тогда называлось, однородное социалистическое правительство, включающее эсеров и меньшевиков. Вместо этого Ленин разогнал съезд и создал Совнарком под своим руководством.
Но потом он учредительное собрание разогнал.
Потом он разогнал учредительное собрание, а потом он приступил к террору. Ведь террор оказался необходимым именно потому, что никак иначе нельзя было удержать власть. И террору это не было начала и конца. Вернее, начало было, но конца не было видно. А затем этот террор распространился уже на весь Советский Союз при Сталине и стал уже сталинским многомиллионным. Понимаете, в том-то и дело. Оказалось, что удержать-то в России власть можно, но просто существовать нужно под совсем другим законом. И эти законы для всего остального мира были тогда, ну, как минимум, новыми, а уж тем более непонятными и, конечно же, неприемлемыми.
Ну, а вот как быть с таким моментом, что все-таки, ну, вот этот съезд, например, да, Советов, тут, кстати, один из слушателей мне пишет, что его дедушка там в этом съезде участвовал и в одном, и в другом, Воротников Петр Сидорович. Так вот, он все-таки не имел же нормальной легитимности. Вот учредительное собрание избрали на многопартийных выборах и так далее. А этот, на этот съезд посылали, черт знает как, депутатов и делегатов, и тем не менее его решения признавались. Вот как с этим-то быть, с психологией масс?
Ну, опять же, мы же говорим не про психологию масс, мы говорим про психологию большевистской партии. Большевистская партия, по самым оптимистическим прогнозам, в тот период могла составлять 300 тысяч человек. А, и вот, собственно, об этих 300 тысячах мы и говорим. Большевики захватили власть незаконно, да и глупо говоря, вообще поднимать вопрос о законности, потому что это был государственный переворот. Большевики удерживали власть незаконно, потому что никто их, как бы, никто за них не голосовал, никто не выдавал им мандат на удержание власти. Большевики проводили затем свои собственные съезды, но эти съезды как бы собирались голосами очень ограниченного числа людей. Поэтому с этой точки зрения абсолютно все, что они делали, было незаконно, потому что поддержка у них, количественная голосов, была минимальной. Даже если убрать, во-первых, были исключены из списков голосования многие партии под предлогом того, что они контрреволюционеры. Хотя там кадеты, повторяю, на уровне февраля 17 года были одни из самых революционных партий. Но это ладно. После этого, конечно же, большинство голосов в том же самом учредительном собрании получили эсеры, потому что Россия была крестьянской страной, и позиции большевиков в крестьянской среде были просто нулевыми. Так что, повторяю, большевики всегда были в меньшинстве и никогда не рассчитывали на то, что у них будет хоть где-либо арифметическое большинство. Так что тут с этой точки зрения все незаконно. Демократами большевики, безусловно, не были.
Ну, вот к концу уже мне хотелось бы вас вот о чем спросить. А какие традиции, так сказать, связанные с Брестским миром, вот с этой революционной, или можно ее назвать ревизионистской, в кавычках, дипломатии, вошли в современную российскую дипломатию? Вот мы видим некоторых людей, которые очень громко кричат и, значит, произносят такие странные речи. Не похожи ли они на деятелей, которые выступали там в Бресте с поджигательскими речами?
Ну, смотрите, во-первых, самым, конечно, самым преданным и самым лучшим, самым хорошим учеником Ленина был Сталин. Потому что концепция социализма в одной стране вытекает полностью из ленинской концепции Брестского мира. Больше того, например, советская политика, сталинская политика в отношении Китая — это абсолютное повторение ленинской политики в отношении Германии и Брестского мира. Потому что когда в 27-м году для того, чтобы сохранить Китай как единое сильное национальное государство, Сталин пошел на соглашение с Чин Кайши, предав, в чем обвинял его Троцкий, интересы китайской революции, это была вот копия брестской политики Ленина. И соображения у Сталина были те же. Сталину важен был сильный Китай для противостояния Японии. И ему абсолютно было все равно, будет ли этот Китай социалистический, коммунистический или буржуазно-националистический. Да? Так что брестская политика Ленина, она имела серьезные продолжения весь период правления Сталина. А мировая революция, как мы знаем, Сталином тоже виделась не как восстание независимых народов, а как банальная оккупация территорий советской армии. Это, конечно же, тоже не то, что предполагал лозунг коммунистической революции, хотя, безусловно, с точки зрения практической было понятно, что захватить другую территорию армии, в общем-то, тут, как говорится, тут даже Троцкий не возражал бы.
Ну что ж, спасибо. Юрий Фельштинский, известный американский российский историк, был у нас в эфире «Эхо Москвы», вел передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.